Всем привет! Это программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
С нами также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Всех приветствую.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Обязательно ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, положительные, можно не очень. Делитесь этим видео с самыми важными и любимыми людьми в вашей жизни, это тоже очень важно. И не забудьте поддержать трифекты, можно сделать это даже материально. Это могут быть как постоянные пожертвования, так и разные. У нас подходят как российские карты, так и зарубежные карты. Где-то на экране здесь должен быть рядом QR-код, и помимо этого можете зайти в описание под видео и найти все необходимые ссылочки. Что будем обсуждать сегодня? Вот где-то должен он присутствовать. Закон о запрете негражданам США голосовать на выборах. Также обсудим звезду нашего шоу, это сенатор от Демпартии Менендес. Его все-таки признали виновным по всем статьям. Обсудим отдельно последствия прекращения дела против Трампа во Флориде и чего же нам, собственно, ждать дальше. А в основные темы у нас попались такие прям титаны. Это Байден, который снялся все-таки с выборов. Обсудим, кто его заменит и что вообще будет дальше с Демократической партией. Также продолжим дискуссию про Project 2025. Посмотрим, как республиканцы пытаются его пиарить и вообще, как в целом они смотрят на него и есть ли между ними связь. И также обсудим итоги республиканского съезда и выбор необычного вице-президента в качестве помощника и партнера Дональда Трампа. Ну, давайте начнем с Менендеса, а именно с того, что присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным сенатора Демократической партии по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство и деятельность в качестве иностранного агента. При этом, что интересно, что внутри Демократической партии уже сенаторы-демократы и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи в очередной раз призвали его уйти в отставку, но он до сих пор не уходит в отставку. Более того, после оглашения вердикта Менендес неоднократно заявлял, что разочарован решением присяжных и надеется на апелляцию и думает, что у него все будет хорошо и все получится. Игорь, подскажите, пожалуйста, насколько вообще реальны шансы на апелляцию и все, что все-таки ждет дальше Менендеса?
Ну, тут сложно, конечно, сказать по поводу шансов, потому что, с одной стороны, мне кажется, что, ну, основания для отмены вердикта присяжных, их очень тяжело найти, да, и все-таки судьи в США, тем более федеральные судьи, это был федеральный суд, они следовать букве закона, духу закона. Да, Менендеса действительно в 2018 году оправдали, но тогда его оправдали присяжные, они признали его виновным, поэтому я бы оценил шансы на то, что в апелляции что-то изменится, как маленькие, но они существуют, но опять же апелляция, тут нужно понимать, что Менендеса даже еще, его присяжные признали виновным, но приговора еще нет, то есть будет через несколько гор, а апелляция будет, ну, не раньше, чем через год-полтора, поэтому это долгая история.
Да, Игорь, спасибо. Ян, скажите, пожалуйста, почему, несмотря на призывы со стороны более высокопоставленных членов Демократической партии, вот Менендес все-таки продолжает держаться за свою линию, гнуть ее и оставаться, ну, можно так сказать, у власти?
Ну, знаете, хочется пошутить, что Менендес пытается еще несколько взяток получить и принять тоже какие-то решения, но как бы уже все равно на выход, но как бы, как говорится, уходить так с песни. Вот, но да, демократы, по-моему, уже все сенаторы-демократы призвали его уйти в отставку, сам он не хочет, не очень понимаю, почему не хочет, потому что, ну, понятно, что вариантов тут никаких нет, и, собственно, сейчас есть угроза того, что выставят на голосование предложение просто исключить его из своих рядов, как в свое время Джорджа Сантоса исключили, и теперь просто выглядит Менендеса. Я думаю, что две трети голосов ради этого собрать будет несложно, все демократы будут за, республиканцы, не думаю, что будут против, потому что это тоже было бы как-то странно, даже если они хотят оставить Менендеса как человека, ну, на котором можно какие-то удары, да, отрабатывать политически, но все равно это будет выглядеть как-то не очень хорошо, что они решили его оставить. Возможно,
да, Ян.
Да, и помимо этого, Менендес же собирается идти на выборы. То есть он решил не идти как демократ, потому что на праймерис он не выиграл. Он собирается вроде как идти как независимый кандидат. Я так понимаю, у него есть там какая-то странная идея что-то выторговать у демократов в обмен на снятие своей должности, но я не думаю, что кто-то на это согласится сейчас.
Да, Ян, спасибо, он действительно участвует в избирательной кампании, даже выпускает какую-то агитацию, но посмотрим, насколько его хватит и получится ли у него сторговаться. Но что касается республиканцев, то на протяжении последних 2 месяцев появилась одна из таких ярких повесток, это закон о запрете неграждан США голосовать на выборах. В целом, надо сказать, что республиканцы часто ссылаются на выборы 2020 года, где якобы голосовали не граждане Соединенных Штатов Америки. Мы в одном из выпусков обсуждали, что действительно на муниципальных выборах, не федеральных выборах, то есть не президента, не в Конгресс, есть такая возможность в отдельных только штатах. В большинстве других штатов по автоматическим требования, которые записаны в Конституции штатов, запрещают это делать. Но республиканцы в своей повестке часто используют эту тему. Игорь, расскажите, пожалуйста, что это за такой закон о запрете негражданам США голосовать, почему республиканцы его лоббируют и какая у него дальнейшая судьба?
Да, Павел, спасибо. Действительно, получается, где-то уже пару недель назад Палата представителей приняла закон, который в сокращенном наименовании, значит, называется Safe Act, то есть закон о спасении. И этот закон, по мнению авторов, спасает Америку от голосования неграждан на федеральных выборах, в частности, на выборах президента, на выборах в Конгресс. Закон был принят голосами 221 против 198. И что он, собственно говоря, устанавливает? Закон говорит о том, что только граждане США имеют право голосовать на федеральных выборах. Для регистрации необходимо предоставить документ, который подтверждает рождение в США или приобретение гражданства. Штаты должны создать специальные алгоритмы для того, чтобы отсеивать из списка для голосования неграждан. Ну и плюс закон еще вводил механизмы для гражданских исков, если избиратель видит, что государство, ну штат, вернее, он не создал такие механизмы, значит, избиратель может идти в суд и судиться со штатом и взыскивать какие-то даже компенсации. Вот, но этот закон, о нем очень активно говорили республиканцы, они его поддерживали, обвиняли демократов в том, что демократы хотят украсть выборы, ну, не все республиканцы обвиняли, но некоторые. И в итоге, значит, почему демократы решили голосовать против? То есть позиция демократов такая, что, ребята, уже есть законодательство, которое говорит о том, что голосовать на федеральных выборах могут только граждане США. Более того, существует давным-давно, уже десятки лет, уголовная ответственность за голосование неграждан на выборах. При этом проблемы не существует, потому что вот ссылались на исследования Heritage Foundation, это известное НКО, такого, ну, больше республиканского
Консервативного.
толка, консервативного, да, консервативного толка, и, значит, Heritage Foundation нашло только за последние годы только несколько десятков случаев, когда голосовали не граждане, при том, что количество проголосовавших там исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов. Поэтому проблемы нет, говорили демократы. Кроме того, закон плохо прописан. Да, в частности, когда вот там говорилось о том, что нужно предоставить подтверждение рождения в США, говорилось о том, что нужно предоставить свидетельство о рождении, выданное штатом. И говорили о том, что, ну, простите, у Америки есть же заморские территории, и рожденные там тоже являются гражданами США, а про них просто забыли. Или забыли просто о тех, кто меняет имя, фамилию, как вот эти люди должны подтверждать свое гражданство, не совсем ясно. Ну и самый такой, еще один основное возражение было в том, что очень мало времени до президентских выборов, и даже если закон принять, то штаты не успеют просто его имплементировать и разработать свои правила. Вот. Но, тем не менее, закон у нас сейчас принят, он отправляется в Сенат, где, правда, у него очень мало будет шансов на принятие, потому что демократы против, республиканцы не преодолеют филибастер, и все останется как есть. Вот. От себя единственное еще, что добавлю, я в свое время в канале у себя выкладывал решение Федерального суда в Аризоне, который как раз рассматривал подробно вопрос о голосовании неграждан, потому что Аризона ввела требования, аналогичные вот этим требованиям закона, и я всех вот тем рекомендую, если вы хотите понять, как работает эта система, прочитать это решение, потому что там очень подробно описано, какие на самом деле вот то, что американцы называют under the hood, то есть как это работает вот скрытое от глаз, как проверяются списки для голосования, по каким базам и не по одной базе. И самое главное, что в рамках того дела допрашивали спикера руководителей двух палат местного парламента, им задавали прямой вопрос: для чего вы принимали этот закон? Какая угроза голосования неграждан? Оба ответили о том, что у нас нет никаких доказательств того, что неграждане голосуют на выборах. И плюс, я напомню, что в 2020 году Трамп и там тот же Руди Джулиани, они говорили о том, что там тысячи неграждан проголосовали на выборах, но ни один раз эти сведения не подтвердились. Поэтому, в общем, республиканцы здесь попытались решить проблему, которой нет, и просто сейчас будут обвинять дальше демократов, что они пытаются украсть будущие выборы, и вот поэтому не хотят запретить негражданам голосовать, хотя это уже запрещено.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь дополню, что, мне кажется, здесь даже две такие основные задачи было. Первое, это вот действительно, как вы описали, что если демократы в Сенате не дают принять закон, значит, кому-то это выгодно, ой, давайте подумаем, кому же это может быть выгодно. И вот вся эта риторика 2020 года о том, что выборы якобы были украдены. Я напомню, что выборы украдены не было, массовых фальсификаций не было, ничего не доказано, больше 60 исков, нигде Трамп и его команда ничего не доказали. Вот. Но была и вторая задача. Вот если бы закон приняли, то тогда получается, что республиканцы могли бы сказать: смотрите, система-то функционирует, значит, можно голосовать, может, и почтовое голосование еще заработает, и вообще мы сейчас с нелегальными мигрантами поборолись, которые вот якобы в 2020 году проголосовали, значит, приходите и обязательно голосуйте. Все, работаем над повышением явки. Поэтому мне кажется, что здесь республиканцы постарались как раз решить вот две задачи, и в любом случае они получают свой профит, то есть не принимают законопроект, у них профит, они обвиняют своих оппонентов, принимают законопроект, они говорят: приходите и голосуйте. Поэтому с точки зрения риторики вот постарались как-то так сыграть. Ян, скажите, пожалуйста, вот несмотря на всю антимигрантскую риторику, которая есть у республиканской партии, почему она все-таки не пытается, например, работать и как-то откладывать такие законопроекты у тех мигрантов, которые стали гражданами США, то есть, например, легализованы сегодня? Почему она все время пытается вот именно даже эту аудиторию как-то от себя отгородить?
Ну, мне кажется, сейчас просто это очень хорошо заходит базе республиканской партии, то есть основной массе избирателей, и республиканцы, довольно логично работают именно на них, не считают актуальным работать пока вот на группу новых мигрантов, потому что, в общем-то, достаточно пока и своих избирателей в этом плане. Мне кажется, такой основной расчет. Ну а так, да, я согласен, что с точки законодательного регулирования никакого смысла абсолютно не имеет законопроект. Зачем запрещать то, что уже запрещено? Тут, конечно, иронично, что когда демократы тоже свою избирательную реформу пытались протащить через Конгресс, многие республиканцы говорили: нет, через федеральные не надо, пусть штаты сами определяют, как им устраивать порядок голосования, кому можно голосовать, кому нельзя. Если это Конституцию не нарушает, пусть они сами делают. Теперь тут такая попытка тоже в федеральную сферу зайти, но это не так уж важно. Понятно, что это расчет основной именно такой политтехнологический, то есть агитация, попытка политизировать тему нелегальной миграции, которую, честно нужно сказать, довольно актуальная для американцев. То есть многие американцы обеспокоены нелегальной миграции. По опросам мы видим, что обеспокоены преступностью среди нелегальных мигрантов, хотя вся статистика показывает, что нелегальные мигранты совершают меньше преступлений, чем легальные. Вот штаты вообще не собирают такой статистики. Единственный штат, который собирает статистику об иммиграционном статусе преступников, это Техас. И согласно их данным, нелегальные мигранты на 45% меньше преступлений совершают, чем граждане США. Но это во многих странах так, то есть тут удивляться нечего, в России тоже, похоже, достаточно тренд. Вот. Но, тем не менее, опасения у избирателей есть, а это самое главное, когда мы говорим о выборах. То есть, когда большинство избирателей это волнует, это уже факт, с которым нужно работать и который нужно, конечно, учитывать.
Да, Ян, большое спасибо. Я полагаю, к следующей теме подойти. Суд во Флориде закрыл дело бывшего президента США Дональда Трампа, по которому обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами, поскольку суд сам счел, что назначение специального прокурора Джека Смита, который выдвинул эти обвинения, они неконституционны. Игорь, вот расскажите, пожалуйста, подробнее, собственно, какие последствия вообще могут быть после принятия этого решения и скажутся ли эти последствия на других делах, которые есть сегодня против Дональда Трампа?
Да, смотрите, значит, я бы здесь немножко под другим углом посмотрел, да, как вообще последствия не для Дональда Трампа, а для других лиц. И здесь нужно напомнить, что вот как раз, как Павел сказал, что суд во Флориде, федеральный суд признал назначение Смита неконституционным. Почему? Потому что, первое, Смит не был подтвержден, не был утвержден Сенатом. И второе, деньги из бюджета на финансирование офиса специального прокурора, они не были указаны в специальном каком-то законе, который бы принимал Конгресс. Значит, и получается, что вот суд сделал этот вывод, но все специальные прокуроры последнего времени назначались генеральным прокурором, либо там заместителем генерального прокурора, то есть самим Минюстом. И если исходить из логики судьи Кеннон, то ни один из последних назначенных специальных прокуроров не был назначен законно. То есть незаконно был назначен Роберт Мюллер, который проводил, значит, расследование связей компании Трампа с Россией, Дюк, который проводил расследование, значит, оснований для того, чтобы как раз Мюллер проводил свое расследование, он тоже был назначен незаконным. Смит, соответственно, Роберт Хёр, который изучал изъятые секретные документы у Байдена, тоже был назначен незаконно. И, наконец, Дэвид Вайс, который расследует дело Хантера Байдена, он тоже был назначен незаконно. И итог вот из этого всего, если следовать логике судьи Кеннон, все они назначены незаконно, а значит, можно пытаться оспорить какие-то их действия. Я был уверен, что первым их оспорит Хантер Байден, но я ошибся. Оказалось, что первым их оспорил Александр Смирнов, который сейчас находится, он арестован, находится в США, и арестован за сообщение ложных сведений ФБР. Он рассказывал о якобы взятках, которые получала семья Байденов, значит, с использованием украинской компании «Бурисма». Вот он первый оспорил, он сказал, что, ну, смотрите, вот специальный прокурор Вайс назначен незаконно, значит, меня преследуют незаконно, значит, мое дело нужно прекращать, как и дело Трампа. Буквально там на следующий день или через день к нему присоединился Хантер Байден, который в ходатайстве четко указал, что вот, ну, он просто пошел и взял все доводы из решения судьи Кеннон, плюс прибавил туда еще и ссылку на судью Верховного суда Томаса, который в деле по иммунитету тоже, значит, высказывался, что это большой вопрос, законно ли назначение специального прокурора. Причем Хантер Байден подал это ходатайство как в Делавере, где Хара Байден, его уже признали виновным присяжный, но еще не назначили срок наказания, так и в Калифорнии, где его еще ожидает только судебный процесс. Да, и доводы ровно такие же, что специальный прокурор Вайс был назначен ровно по той же процедуре, как и Смит. Если Смит назначен незаконно, значит и Вайс назначен незаконно, все, прекращайте дело, отпускайте меня на все четыре стороны. Плюс сейчас интересная ситуация в федеральном суде в Вашингтоне, где Палата представителей подала иск Генеральной прокуратуре, и Палата представителей требует предоставить аудио и видеозаписи допроса Байдена специальным прокурором Робертом Хёром. И, значит, там получается, что если Роберт Хёр назначен незаконно, тогда и, собственно говоря, и допрос был незаконный, и встает вопрос, а можно ли в судебном порядке истребовать материалы незаконного допроса. Но там есть свои подводные камни, потому что непонятно, кто будет об этом заявлять. Республиканцы в суде об этом заявлять не будут, им это невыгодно, а получается, что прокуратура, она, ну, как бы, она настаивает на законности назначения спецпрокуроров, она тоже не будет это заявлять. Но я не исключаю, что появится какое-то третье лицо, которое вступит в дело и скажет о том, что дело вообще надо прекращать, потому что вот прокурор назначен незаконно. И последнее, вот все эти ходатайства, они не означают, что суды согласятся. Почему? Потому что да, судья Кеннон во Флориде приняла это решение, но другие судьи, у них будет свое видение. Я уверен, что ни одно из этих ходатайств не будет удовлетворено. Ну и просто рано или поздно все это придет в Верховный суд, который должен будет поставить точку в этом споре. Но мы уже наблюдаем вот это вот решение судьи Кеннон в пользу Трампа, как оно влияет на судебную практику вот на территории США.
Игорь, большое спасибо. Яна, подскажите, пожалуйста, вот если представить, что не было бы этих четырех уголовных дел против Дональда Трампа, получилось ли бы у него так ярко забрать праймериз и, собственно, саму номинацию республиканской партии?
Я думаю, что далеко не факт. То есть, если мы посмотрим по опросам, Трамп как раз начал расти в опросах очень сильно, вот если мы о праймерис конкретно говорим, когда были анонсы вот из всех этих расследований. И многие кандидаты, которые боролись с Трампом на праймерис, и губернатор Флориды Рон ДеСантис, и Ники Хейли, они тоже иногда в частном порядке, иногда даже публично говорили, что это вот был ключевой момент, когда они, по сути, проиграли гонку. Потому что после этого как-то эффективно вести кампанию против Трампа было невозможно, потому что, с одной стороны, электорат вокруг него консолидируется, как вокруг такой политической жертвы, жертвы политического преследования. С другой стороны, самим кандидатам-республиканцам уже как-то неудобно его критиковать. Многие из него вообще были вынуждены его защищать прямо и говорить, что да нет, это действительно политическое преследование, он ни в чем не виноват. Ну и как бы на праймерис, когда ты хвалишь своего соперника, то логичный вопрос, зачем тогда голосовать за тебя? Вот, и в этом плане, конечно, демократы очень сильно помогли, наверное, в этом плане Дональду Трампу и в рамках праймерис, и можно предположить, что, наверное, и в рамках всеобщих выборов тоже, потому что это тоже играет в плюс среди, ну, определенной доли электората, как минимум.
Да, Ян, большое спасибо. Согласен с вами. Я вообще вспоминаю наш эфир. По-моему, как раз СИПЭК, один из предыдущих или позапрошлых, обсуждали. И там была такая закрытая социология. Журналисты поговорили с представителями разных консервативных течений, мага течений, вообще всех республиканских течений, которые там были. И более, по-моему, 51% считало, что Трамп должен уйти. То есть, что все, пора перевернуть страничку и дальше читать книгу и забыть про это. Эту метафору потом, кстати, очень ловко использовала во время дебатов на праймерис против ДеСантиса и вообще в целом против Трампа, которого не было, во время республиканских праймерис Ники Хейли. Она все время говорила, что давайте мы вот перевернем страницу и эту драму уже оставим где-то позади. Но каждое новое дело, каждое новое обвинение по делу, каждая новая новость по одному из четырех дел, как мне кажется, только подливала масло в огонь и действительно создавала такой орел борца, система против него, а мы все его поддерживаем, потому что система может быть против и нас. А это, кстати, частая риторика, которая вот была использована, да, я сейчас, секунду, частая риторика, которая была использована, например, в агитации Трампа в социальных сетях именно по видео или там по демотиваторам, по мемам, где он как раз говорил об этом, что они могут сделать, если они придут за мной, что они могут сделать с вами, да, Ян.
Ну, мне кажется, тут для его избирателей такой очень логичный и простой нарратив складывается. Смотрите, выборы 2020 года. Демократы крадут выборы у Дональда Трампа. Потом они пытаются не допустить его до выборов. Не получилось, потому что это незаконно. Суд решил, суд встал на сторону Трампа, признал его правоту. Потом уголовные дела. Уголовные дела все рассыпаются одно за другим, опять же, доказывая невиновность Дональда Трампа. Даже не считая тут аргумент, связанный с президентским иммунитетом, хотя он тоже, конечно, очень важен. Ну и потом история с покушением. То есть демократы испробовали вообще все способы как-то не допустить Трампа до выборов. Теперь вот отчаянная мера, пытаются его убить. И все это как бы такой вот нарратив, абсолютно героическая арка такая у Трампа получается. И я думаю, что многим избирателям его это вполне заходит.
Да, Ян, я здесь с вами согласен. Мне кажется, что классическое путешествие героя Кэмпбелла вот буквально описано. Только в конце Трамп должен стать драконом. И интересно, кстати, кто будет новым драконом. И вот тогда предлагаю обсудить кандидатов в драконы. Вместо Джозефа Байдена, который снял свою кандидатуру, еще сделал это назло, когда я был в отпуске. Тут специально просто вот как подбирал числа. Давайте, наверное, каждый выскажется по теме, которая его больше интересует, а потом уже обсудим кандидатуру. Мне кажется, это такая большая тема. Я от себя только добавлю, что интересно, что политика написала как раз сегодня с утра, что на самом-то деле в этот раз он принимал решение не с семьей, не с Хантером Байденом и с Джилл Байден, а с Майком Даниловым и Стивом Рикетти. Это два его такие политические консультанты, вообще близкие советники, которые, по сути, что сделали? Они взяли карту вот избирательных округов, и ему сказали, смотри, вот все, где swing states, колеблющиеся штаты, ты там проигрываешь. Все, нет никаких шансов. Более того, скорее всего, они показали прогностическую модель, которая демонстрирует, что чем ближе к выборам, тем меньше шансов у него победить. Просто экстраполировали те цифры, которые сегодня есть. И с точки зрения политика, именно вот эти два человека убедили его. Более того, на Washington Post вышел необычный материал, где говорили с одним из, скажем так, высокопоставленных, ну, если можно так, чиновников, стафферов внутри штаба Байдена. И он сказал следующее буквально, что мы только по телеку узнали о том, что он снимается, потому что внутри штаба до последнего нам все говорили, что он будет оставаться в компании. И статья заканчивается тем, что вот этот начальник штаба или один из представителей штаба сказал, что ну дайте мне мое пиво, я пойду, мне надо выпить. Все, потому что я не знаю, как дальше жить, что дальше делать. Тут еще интересно, что на самом деле вот главный вопрос, вот такой технологический больше, а поменяется ли штаб Байдена и Харрис просто с точки зрения лейбла, или все-таки это будут совершенно другие люди, совершенно другие смыслы? Потому что вот мне коллега американец тоже прислал почтовая рассылка по Байдену и Харрис до сих пор такая же. То есть там Байден до сих пор остается везде. А более того, в части агитации тоже остается Байден и Харрис. То есть они Харрис наверх подняли, а Байден где-то внизу остался. Даже не поменяли вот такие маленькие важные аспекты. При этом, что интересно, вот когда мы дальше пойдем обсуждать Камалу Харрис, что она собрала, по-моему, меньше, чем за сутки 46,7 миллионов долларов. Причем это малые пожертвования через платформу ActBlue. И мне кажется, это тоже показывает, что вот как один из таких претендентов вот, в будущей замены Байдена, она имеет право места быть. Давайте, Ян, начнем, наверное, с вас. Как вы вообще восприняли это событие? Насколько оно было для вас ожидаемым? И какие кандидатуры вы видите в качестве вот замены Джозефа Байдена?
Да, я хотел, наверное, пошутить. Помните, что, Павел, у вас была кружка с Роном Десантисом, у Игоря была кружка с Джо Байденом, и кто бы мог подумать пару лет назад, что ни того, ни другого на выборах не будет, поэтому у меня кружка с поисках Немо, в этом плане ничего не поменяется. Вот, и касательно про Харрис с Трампом, с Байденом поменяли местами, была тоже такая шутка, что вот ей нужно сейчас будет выбирать кандидата в вице-президенты, а Байден как раз идеально подходит. Белый мужчина с хорошим законодательным опытом избирался, заходит избирателем в возрасте, то есть в этом плане идеальный кандидат, конечно. Но мне кажется, мы вот наблюдали последние 3-3,5 недели, как избирательная кампания просто стремительно коллапсировала. И в этом, конечно, такая, может быть, циничная, но прелесть американской политики, за это именно мы ее любим, что вот она такая непредсказуемая, что так стремительно иногда развиваются события. Вот кандидат был, казалось бы, всерьез и надолго, но даже, скорее всего, проиграет, а теперь все, нет его больше. Тут, наверное, три ключевых фактора. С одной стороны, это вот этот внутрипартийный мятеж, который в рамках которого конгрессмены, кто публично, кто в частном порядке, пытались Байдена уговорить. Больше, наверное, даже в частном порядке, потому что в этом плане его уговаривали и лидеры демократов в палате представителей Сената, и Хаким Джеффрис, и Чак Шумер. И аргументы были примерно одинаковые. Ну ладно, ты не выиграешь. Как бы мы-то это переживем не первый раз. Мы места свои можем потерять, наша фракция просядет по местам, мы потеряем шанс удержать или даже вернуть большинство в Конгрессе, а вместе с ним и возможность служить сдержкой, противовесом для будущей администрации Трампа. Ну и, конечно, Нэнси Пелоси, бывшая спикер Палаты представителей, которая, несмотря на это, сохраняет очень большое влияние во фракции, тоже с Байденом созванивалась, по-моему, не раз, и те же самые аргументы были. Хотя сам Байден считает, насколько я понял, что за всем стоит Барак Обама. Внимание, что именно он пытался его, так сказать, подсидеть. Конспирологи тут уже, наверное, добавят, что для того, чтобы свою жену поставить в качестве кандидата. Мы же об этом тоже говорили. Вот, второй фактор, наверное, да, Павел, я с вами соглашусь, история про опросы. Несмотря на то, что Байден долго публично говорил о том, что я не верю опросам, они постоянно меня неправильно оценивают, в конечном счете его вот усадили просто за карты и показали, шансов нет. Дальше двигаться нет смысла. Ну и третий фактор, это, наверное, финансовые спонсоры партии, которые тоже и публично, и за закрытыми дверями говорили, деньги больше не дадим. Нет смысла тратить на избирательную кампанию, в рамках которой ты не можешь выиграть, просто прожигать деньги, никто не видит никакого смысла. И, наверное, для Байдена это тоже оказалось важно, потому что вот его один из советников Катценберг, это такой голливудский продюсер, который советник избирательной кампании, он как раз активно собирал деньги в Калифорнии, в Голливуде, он ему сказал, терпения больше нет. Деньги закончатся, избирательную кампанию мы просто не сможем вести, у нас просто не будет денег. И как бы тогда победе точно можно забыть. И вот эти три фактора, видимо, все-таки сложились. Хотя понятно, что Байден тянул последнего, и для него лично это решение, ну, крайне тяжелое. То есть это прям заметно, что он это переживает прям очень тяжело, потому что у него вот эта идея, что он вечный андердог, его вечно недооценивают, идут против него, а он всем доказывает в итоге, что он может победить. И сейчас его все-таки вынудили уйти, и для него это будет, конечно, тяжело. Но, тем не менее, я думаю, что для демократов это, конечно, плюс. Вот, и демократы тоже смогут развернуть с точки зрения имиджа Байдена, что вот это не провальный президент, как говорят нам республиканцы, это герой, который поставил страну и партию превыше своих личных интересов и ушел, когда нужно было. Хотя, конечно, картинка немножко смазывается тем, что мог-то уйти заранее, когда еще никто не призывал, и тогда, возможно, имидж действительно мог бы быть таким. А когда уже тебя немножко выталкивают за дверь, то это выглядит не как решение принципиально, а как просто поддался давлению, скорее даже слабость в каком-то смысле.
Да, Ян, большое спасибо. Я бы здесь, наверное, еще добавил, что вот именно этот уход, он, скорее всего, запечатает Байдена как такого вот действительно президента со знаком минуса. Я у себя в телеграм-канале, мне кажется, достаточно жестко прошелся по нему, потом вот выпустил аналитику на Forbes, можете статью посмотреть, по тому, вот что это вообще значит сегодня именно для него, как такого человека вот в истории. Мне кажется, что если бы он ушел хотя бы на месяц раньше или сразу через неделю после дебатов, то он воспринимался бы в разы лучше. Почему? Увидел бы фидбэк, увидел бы работу партии, увидел бы вообще реакцию нейтрального избирателя, снялся бы и честно сказал, да, как Линдон Джонсон в свое время, правда, у того там война во Вьетнаме была, проблемы со здоровьем тоже были и прочее, прочее, прочее. Это воспринималось бы гораздо лучше. Сегодня мы видим, что Байден до последнего тянул, и вот эта самая фраза, которая, как мне кажется, стала триггером про то, что только Бог может меня снять как бы с этой избирательной кампании, она в итоге сыграла в какой-то степени против него, потому что он настолько цеплялся за эту вот возможность. При этом я напомню, что, опять же, политика еще в 2019 году писала, что договор между Демократической партией и Байденом был о том, что он будет кандидатом одного срока. И вот что удивительно, что несмотря на то, что договор этот был, Байден его нарушил, потому что Байден принял самостоятельное решение переизбираться, по итогу все равно все так и оказалось. И глобально, если посмотреть на те факторы, которые вот вынудили Байдена все-таки сбросить, уйти с этой дороги, это опять же деньги доноров, потому что мы помним, 168 доноров крупнейшие отказались с ним сотрудничать. Это большинство либеральных СМИ, мейнстримных СМИ и там леволиберальных СМИ, которые буквально писали открытые колонки от имени редакции, говорили, что мы не можем поддерживать такого кандидата, это сложно, потому что, ну, а как подсвечивать товар, который плох? Ну, вот, извините, вот как есть, как его подсвечивать? Да никак, не получается. И более того, на фоне Трампа, который получает победу за победой, сейчас у него большинство дел до суда уже не доходит, то есть он уже, вероятнее всего, пока что лидирует, становится президентом США, решение Верховного суда в его пользу, а решение по абортам, которое он раньше там поддерживал, по запрету тотальному, тоже в его пользу, Roe versus Wade, покушение, которое он пережил с этой картинкой, которая разошлась по всему интернету, где он становится символом, тоже в его пользу. И на его фоне Байден выглядит никаким. И вот в этом плане, мне кажется, что электорально как раз технологи и сторонники там, Демократической партии, которые способствовали уходу Байдена, они пытаются сделать сейчас следующие две стратегии. Первая стратегия – это заменить Байдена кем угодно. Неважно, Камала Харрис, не Камала Харрис. И это такой план максимум. Это задача выиграть президентские выборы и выиграть выборы в Конгресс. Задача минимум – это выиграть именно выборы в Конгресс. Почему? Потому что Байден в спорных штатах у демократических кандидатов и в спорных округах своим антирейтингом давил своих же демократических кандидатов. Он отбирал у них голоса. Если мы посмотрим по социологии, то, скорее всего, они могли бы проиграть в следующий электоральный цикл. И только благодаря тому, что он сейчас снялся, он свой антирейтинг немножко убрал. Это как вот в России, когда у вас есть в списке кандидатов от партии паровоз какой-то. Если с паровозом что-то не то происходит, с локомотивом, то весь список тоже немножко идет партии вниз. Здесь, конечно, не списочная система, но все равно, я думаю, понятно. И в этом плане вторая такая стратегия сегодня Демократической партии – это завоевать Конгресс. Потому что если с президентом не получится, а пока выглядит так, что скорее всего не получится, пока, потому что мы даже не знаем, кто еще от Демократической партии будет, то Конгресс – это буквально такой фильтр, блокатор любой политики Трампа-Венса, потому что и Венс, и Трамп, я думаю, сегодня обсудим, это продолжение мага-политики, это переосмысление республиканской партии с более идеологизированным зарядом в разы сильнее, чем был сам Трамп в 2016 или даже в 2020 году. Поэтому мне кажется, что демократы сегодня как раз будут фокусироваться на том, что да, президентские, возможно, мы не выиграем, посмотрим, как Камала Харрис сработает, возможно, она сработает хорошо на следующий избирательный цикл, то есть 2028 года. Но сейчас нам важнее взять Конгресс, потому что в Конгрессе мы, во-первых, сохраняем свои места, во-вторых, мы не позволим провести все республиканские реформы, которые планируют сегодня провести республиканцы. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот как вы эту новость встретили и как считаете, вообще это правильное решение, неправильное решение?
Ну, скажем так, что по-человечески мне за Байдена обидно, потому что дедушка старался, вот, и он действительно много хорошего сделал, и как бы, ну, его, скажем так, вытолкали. Да, я сейчас даже оставлю вопрос там, правильно вытолкали или неправильно, но фактически его вытолкали, и по-человечески обидно. А правильно или неправильно вытолкали, мы узнаем в ноябре, говоря. И здесь он в беспроигрышной ситуации. Если демократы, ну, кто-то кандидат от демократической партии на президентских выборах, я думаю, мы сейчас это обсудим, кто может быть, если выиграют демократы, ну, он, ну вот видите, как хорошо, что я согласился уйти. Если проиграет, он скажет, ну, вот видите, как бы вот меня бы не толкали, а я бы выиграл. Вот. Ему, ну, как бы сложно будет возражать, потому что все это будет очень условно. Вот, и нужно, мне кажется, отдать должное Байдену, потому что он действительно поставил интересы партии, интересы страны выше своих интересов, он не стал, ну, скажем так, не то, чтобы не стал цепляться, какое-то время он подцеплялся, вот, а потом отцепился в итоге и сказал, что да, там, давайте дорогу молодым и всякое такое.
Да, Игорь, давайте как раз, спасибо большое, давайте как раз молодых и обсудим. Несколько кандидатур сегодня есть, наверное, самая громкая Камала Харрис, почему? И клан Клинтонитов ее поддержал уже, и более того, ее сам Джо Байден поддержал, и сказал, что как раз это тот кандидат, за которого надо сегодня цепляться. И она заявила о том, что она будет бороться за номинацию и считает, что она ее достойна. Но есть и там другие кандидаты, кто-то, вот, например, Мэра Питта называет. Снова Мишель Обаму почему-то вспоминает, хотя она уже неоднократно заявляла, что не хочет, вот пусть будет Мишель Обама. И Гэвин Ньюсом тоже от Калифорнии. Вот давайте, наверное, обсудим. Ян, вы кого видите в качестве потенциального?
Ну, честно, никого не вижу, кроме Камала Харрис. То есть, даже без отрыва там нравится, не нравится, вот, но просто другого выбора нет, учитывая, что партия так быстро сплотилась. В общем, могла бы этого и не делать. Тут понятно, почему, наверное, некоторые не делают там, условно, тот же Обама, вот как бы все как бы стекается к этому тайному кукловоду демократической политики, ее не поддержал. Просто сказал, что хорошо, что Байден уходит. Поддерживает ее решение, но не стал, в отличие от многих, поддерживать. Нэнси Пелоси, кстати, поддержала. Но она отмолчалась один день, но в итоге все-таки поддержала. Решила, наверное, тоже немножко посмотреть, как идет. Понятно, что с одной стороны, не хотелось бы, чтобы вот так вот безальтернативно Харрис утвердили на съезде, потому что это будет выглядеть немножко как коронация, да? И так есть вопрос к демократической легитимности, да? То есть некоторые республиканцы прямо говорят, что это вот какой-то государственный переворот со стороны демократов, что вот дедушку подвинули, поставили кандидата, которого никто не выбирал на праймерис, наплевали на волю избирателей. Резко, но аргументы в какой-то степени валидные. То есть да, действительно не выбирали, и ей нужна какая-то демократическая легитимность сейчас, и один из возможностей ее получить – это какие-то конкурентные праймерис, да, где действительно будет конкуренция разных кандидатов, и делегаты как посмотрят, скажут, да, вот мы согласны с этим политиком, с этим не согласны. И в этом смысле хотелось бы, чтобы кто-то был. Но с другой стороны, а кто захочет идти против Харрис сейчас, прекрасно понимая, что она выиграет? То есть в резюме себе зарабатывать еще одно поражение никто не хочет. Особенно кандидаты, которых прочили активно на место Байдена, либо как кандидата в 2028 году, тот же Ньюсом, тот же Мэр Питт, даже Гречен Уитмер, они не захотят выдвигаться. Плюс тут есть проблема, для того, чтобы просто технически выдвинуться, нужно 300 подписей делегатов. И мало тоже, кто может так быстро эти подписи собрать. Сейчас говорят, что сенатор Джо Мэнчин, из Западной Вирджинии. Такой демократ, консервативный, из Красного штата, который, кстати, недавно покинул демократическую партию формально, что вот он может захотеть выдвинуться. Это был бы хороший вариант, потому что был бы виден сильно контраст между ними. То есть такой консервативный Мэнчин, либеральная Камала Харрис, вот вроде какие-то альтернативные идеи в партии есть, но с другой стороны понятно, что Мэнчин не победит, все выберут Камалу Харрис. Это был бы идеальный, в принципе, вариант. Вот. Но захотят ли демократы обратно впускать в партию Джо Мэнчина? Вопрос хороший.
Да, Ян, большое спасибо. Я тоже считаю, что, скорее всего, будет Камала Харрис. По крайней мере, мы видим по реакции партии, что есть какое-то консенсусное мнение. Опять же, Барак Обама, мне кажется, просто не хочет поддерживать, пока она не станет явным фаворитом, а потом выйдет и скажет, ну да, вообще, как бы, действуй, сестра, давай опять за свое. Поэтому посмотрим, опять же, как будет. Но у меня такой вот, наверное, тезис. Интересно посмотреть, как Камала Харрис раскроется с точки зрения кандидата в президенты. Потому что, когда она была кандидатом в президенты на демократических праймерис, она достаточно жестко говорила. Она, честно скажу, я считаю ее ужасным спикером, но, по крайней мере, интересным спикером, который может, скажем так, заставить Дональда Трампа немножко как уши на сковородке вертеться. И за этим было бы интересно посмотреть, как минимум, на дебатах. Второе, все-таки во время администрации Байдена она была отодвинута на второй план. Ну, это мое личное мнение. Мне кажется, что она не участвовала в большинстве его проектах, а в тех проектах, в которых она участвовала, это либо экологические проекты, либо какие-то мультикультурные проекты, ну, чаще всего касались не каких-то инфраструктурных, таких коренных реформ и изменений. И третье, интересно, как электорат ее считает, потому что все-таки одно дело, это сегодня, где у нее антирейтинг 50%, она воспринимается именно как вице-президент, то есть человек второго плана, который часто допускает какие-то странные публичные высказывания. А у нее есть еще одна особенность, это вот такой нервозный смех, который часто срабатывает в странные моменты, то есть там кто-то горюет условно на фоне, плачет, она может взять и смеяться. Но тут говорят, что это просто особенность сороритас, то есть сестринство, в котором она состояла в университете, что там это как бы так принято. А, как, знаете, у масонов есть, они там показывают такой символ, вот, ну, всякое такое. Ну, интересно, в общем, прочитать про ее биографию, советую есть. И интересно, как ее будут воспринимать именно как политика, потому что, во-первых, она сможет артикулировать свои личные ценности, которые были во время праймерис, но, скорее всего, они будут более умеренными сейчас, потому что все-таки ей надо побеждать в колеблющихся штатах. А во-вторых, как в целом она выстроит свою риторику и по отношению к Дональду Трампу и по отношению к избирателям, потому что есть два подхода. Первый — это агрессивный, где она буквально, как Клинтон в 2016 году, будет заявлять, ну, кто за меня не голосует, тот сексист. Или вот у меня история маленькой девочки, потому что Клинтон просто постоянно постулировал эту историю, что там женщинам в США не дают самореализоваться. И тем самым как бы сверху он отстраивался. Хотя эту повестку можно действительно использовать на одном уровне с избирателем. А интересно, будет ли Камала Харрис, например, расовую карту разыгрывать? Потому что мне кажется, что с какой-то степени нет. Мне кажется, она сейчас будет более умеренная и постарается более агрессивно работать по Дональду Трампу, но при этом высказываться менее агрессивно относительно избирателей, относительно колеблющихся штатов и в целом республиканцев и республиканского избирателя. Я бы сказал так. Мне кажется, что после Байдена она поменяет свою риторику. Но в любом случае интересно будет посмотреть, что покажет социология. Опять же, советую смотреть социологию только если она станет выдвинутым кандидатом от партии спустя 1-2 недели, когда запустится агитационная кампания. Потому что, например, Рона де Сантиса. Опросы говорили, что он там 23-28% набирает, а как только он запустил свою агитацию, эти ролики непонятные, эти огромные сапоги, в которых он ходил, каблуки или там что у него еще было, мы сразу увидели, как рейтинги пошли резко так вниз и утонули где-то там в болоте, в подворотне. Поэтому посмотрим, опять же, как она будет агитировать и как ее считает избиратель. Игорь, а вот как вам кажется, все-таки Камала Харрис будет или, может, мэр Питт, потому что его тоже сейчас пророчат как одним из кандидатов?
Мне кажется, что Камала Харрис, потому что она все-таки президент, мы видим, что Камалу Харрис поддержал и сам Байден, и поддержали другие политики, вот мы говорили, та же Пелоси, и ну, много достаточно, много губернаторов ее поддержало, много там, политика высокого ранга демократов ее поддержала уже, поэтому и плюс вот эти деньги, опять же, вот получается на вчерашний поздний вечер 46 миллионов, сегодня я с утра видел цифру 80 миллионов, но я ее не проверял, то есть это была просто информация в интернете, но как бы похоже на правду, и это вот обычные, опять же, маленькие пожертвования, то есть обычные избиратели таким образом голосуют своими деньгами за нее, и мне кажется, что ну, это тоже такой хороший показатель. Плюс вчера получается, что фонды комитета компании Байдена, их все переименовали в поддержку Харрис, и по сути дела Харрис приватизировала те деньги, которые были собраны этими фондами, а там под 100 миллионов было. И, ну, мне кажется, это тоже такой показатель, что денег у нее будет больше, и поэтому, скорее всего, она и станет кандидатом. Что касается мэра Питта, ну, я был бы рад, если бы он был бы и вице-президентом, кандидатом вице-президента при Камале Харрис. Ну и в целом интересно, кого она выберет в качестве, если она будет кандидатом в президента, кого она выберет, кого она видит своим вице-президентом. Но мне кажется, самостоятельно мэр Питт вряд ли он пойдет, несмотря на свое удачное выступление в 2020 году в праймерис. Посмотрим.
Да, Игорь, большое спасибо. Я тогда предлагаю перейти к съезду Республиканской партии, который прошел 15 июля. На съезде партии в Милуоке делегаты официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты США, и, собственно, 5 ноября за него будут голосовать все американцы. Что самое интересное, кто же стал кандидатом вице-президента? Стал им Джеймс Дэвид Вэнс. Очень интересный персонаж, я думаю, мы как раз его сегодня обсудим, но давайте в целом еще поговорим про сам съезд. Мы знаем из СМИ, что Дональд Трамп переписал свою речь с более атакующей на менее атакующей. Это была такая объединительная, мирная речь про то, что сегодня Соединенные Штаты Америки находятся в беде. Ну, вот я на самом деле не согласен. Находятся в беде, надо объединяться, но есть у нас конкретные там враги, и мы должны против них бороться. Ну, здесь все-таки мы, они, дихотомия никуда, никогда, наверное, не пропадет. Политика как-никак. А также, что, наверное, интересно, что Дональд Трамп буквально выступал не столько человеком, сколько человеком-символом, потому что даже мы видели косплей на ухо, некоторые вот избиратели и участники, делегаты съезда буквально имитировали то, что называется вот такую стигму, которая появилась. Более того, если мы говорим про Трампа и про Вэнса, их связку, личное мое мнение, что это более радикальная связка, чем могла быть, чем была, во-первых, до этого с Майком Пенсом, 100%, потому что Майк Пенс тогда казался консерватором, который обещал геев электрошокером лечить в свое время. А по итогу мы видим, что сегодняшний Венс, ему, во-первых, всего 39 лет, а Трампу 78 лет, это буквально будущий наследник вот такого мага республиканства и, более того, в целом трампизма. Я считаю его большим трампистом, чем самого Трампа. И мне кажется, что Венс и Трамп вот в будущем, это будет такая связка, которая первое, что захочет сделать, это реформировать в целом американскую систему, как минимум там избирательную, в целом политическую, в широком таком контексте. А во-вторых, реформировать государственную систему. В-третьих, мне кажется, что они попробуют каким-либо способом застолбить конкретные американские ценности в их понимании. То есть, что Соединенные Штаты Америки в будущем должны исповедовать определенные ценности, ссылаясь на отцов-основателей и интерпретируя их с разных позиций. И Венс в этом плане, как и в свое время Де Сантис, который написал, кстати, хорошую книгу по переосмыслению наследия отцов-основателей США, он будет стоять на этих позициях. Что самое, наверное, интересное, это что во-первых, Трамп выглядел на фоне Венса как второй номер, наверное, даже, а не первый номер, несмотря на то, что он был абсолютной звездой всех мероприятий, но там, где брали интервью у них двоих, он старался выдерживать определенную дистанцию, чтобы оставаться все-таки первым номером. Во-вторых, как мне кажется, в силу возраста и вообще вот разницы между ними с точки зрения поколений, Трамп выглядит как человек, который передает эстафету уже, не как человек, который запускает какой-то новый такой модернизованный процесс, нет, а именно как человек, который передает эстафету Венсу для того, чтобы тот вел Республиканскую партию, потому что Республиканская партия после этого съезда, как мне кажется, это новая партия. Это более идеологизированная, более заряженная партия. Вот я, как вам кажется вообще, поменялась ли Республиканская партия и, собственно, почему Джей Ди Венс?
Я думаю, что республиканская партия принципиально не поменялась, потому что о том, что она поменялась, мы слышали и в 2016 году, и в 2020 году, что это теперь партия популистская, это партия в каком-то аспекте левая. Все-таки на уровне конкретной политики мы этого не увидели. Посмотрим, если Трамп выиграет, какая будет его законодательная повестка. Я допускаю, что будут какие-то либерации влево, вот в экономической политике, в сторону там белого рабочего класса условно. Но пока это все риторика только. Хотя нужно отметить, один из представителей профсоюзов тоже выступал. Для республиканской партии это вообще немыслимо, чтобы профсоюзы были на сцене. Это что такое вообще? Хотя мне запомнились, наверное, две сцены со съезда. С одной стороны, это Халк Хоган, который на себе майку там разрывает. Это рестлер такой американский. А другая сцена – это губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис, бывший демократ, кстати. Он выступал вместе с английским бульдогом, которого на кресло посадили рядом вот с его подиумом. Он, кстати, сказал, что мы все сойдем с ума, если узнаем, что Трампа не избрали в ноябре. Вот. Но насчет Венса очень странная фигура. Очень противоречивая, потому что, с одной стороны, да, 16-й год, его книжка «Элегия Хиллбилли», где он говорит, что трамповский популизм такой – это культурный героин для белого рабочего класса, который обманывают, заманивают такими пустыми обещаниями, что можно вернуть Америку, которой уже давным-давно нет. И хватит дуться, хватит обижаться на либеральные элиты, что они вот вам всем подгадили. Нужно просто идти дальше, нужно пытаться свою жизнь как-то в продуктивном русле выстраивать. Потом кампания 22-го года в Сенат, где он абсолютно трампист. То есть либеральная элита – это зло. Я вот в Ель поступал, там совсем ужас либеральный. Ну и как бы полный набор, естественно, трамписта, критика помощи Украине. То есть человек изменился, при этом изменился, как мне кажется, искренне изменился. То есть это не просто как у многих республиканцев, которые ругали Трампа, а сейчас говорят, что они за него, но говорят это так, сжав зубы, понимая, что, ну вот как только он уйдет, я выскажу о нем все, что я думаю. Вот, у Венса это искренне, он действительно считает, что трампизм – это будущее республиканской партии, что республиканская партия должна именно быть такой популистской, ориентированной уже не на крупный бизнес, а больше вот на рабочий класс, не обязательно только белый, но все это, естественно, подкрепленное консервативными такими христианскими ценностями. Он сам католиком недавно стал, вот он в католичестве видит такой образ общинности, что ли, которая, как он считает, нет в протестантизме с ее индивидуализмом. То есть это, да, это политик такой идеологически заряженный, и в этом плане выглядит, да, действительно, как наследник для Трампа и трампизма, человек, который может продолжить его проект уже именно вот на осознанном идейном уровне. И тут нужно напомнить, наверное, что в одном из интервью Венс сказал, что если бы он был на месте Майка Пенса, он бы результаты президентских выборов отменил.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, а как вы воспринимаете этого кандидата и вообще в целом, смогут ли они, если Трамп изберется, реформировать Соединенные Штаты?
Ну, я здесь с Яном не соглашусь. Мне кажется, что Венс как бы не то, что добросовестно вот поверил в Трампа. Мне все-таки кажется, что человек, который написал вот эту книгу «Hillbilly Elegy» и так отзывался о Трампе и называя вещи своими именами, да, в том числе про вот этот культурный наркотик, Трампа Гитлером называл, как бы, ну, окей, это преувеличение, но тем не менее. Вот, мне кажется, что у него нет такого вот искреннего какого-то преображения и изменения своей точки зрения, просто человек понял, что если он идет от Огайо, то разъяснять местным жителям, что значит, вот не обижайтесь на либеральные элиты, голосуйте за меня, это не очень выигрышная стратегия. Да? Гораздо более выигрышная стратегия сказать им о том, что голосуйте за меня, потому что меня поддерживает Трамп. И дальше как бы вопрос, а как сделать так, чтобы Трамп меня поддерживал? Ну, просто надо пойти ему повиниться, сказать, что как там... Прости, матрос, плохого человека, так сказать, да, и как бы я теперь буду самый лояльный, и, собственно говоря, за эту лояльность, вот за это изменение, мне кажется, Трамп его и выбрал. И как раз вот эти слова по поводу Майка Пенса, с моей точки зрения, вот Майк Пенс был один из немногих людей, которые там не допустили проблему при передаче власти в 2020 году. И выбирая вице-президента сейчас, Трамп 100% это помнит, это сидит у него в голове, и поэтому, собственно говоря, он выбирал того, кто сделает так, как Трамп хочет, а не так, как требует Конституция, закон, там, не знаю, какое-нибудь понимание моральных каких-то обязанностей, приличий и так далее. Вот, поэтому я вот Пенса, ой, Пенса, Венса, Пенс, Венс, Пен, Венса оцениваю вот таким вот образом. Но с точки зрения личной преданности выбор хороший, с точки зрения электоральной там какой-то политики здесь вам виднее, но мне кажется, это выбор достаточно странный, потому что, ну, один белый дядька, окей, пожилой белый дядька выбрал молодого белого дядьку. Ну, то есть, как бы, да, наверное, молодежь это как-то вот лишнюю привлечет, но у Трампа все равно там вопросы с женщинами, вопросы с меньшинствами, и не совсем понятно.
Да, Яна, вы хотели добавить?
Ну да, это действительно не такой хороший выбор, как Рубио, допустим, который зашел бы в латиноамериканцев хорошо, или Бургум, который на умеренных избирателей, может быть, получше бы повлиял. Вот, но про резкую смену взглядов, мне кажется, это же такая отличная, прям религиозная почти история, человек, который прозрел. То есть прозрел и уверовал. И для республиканцев, вот особенно для евангелистов, да, протестантов, это вот эта идея заново рожденного человека, который жил во грехе, а потом как бы увидел вот благую весть и поверил, это вообще идеальный образ, мне кажется.
Ну, я здесь, кстати, с Яном скорее соглашусь тоже, потому что если происходят религиозные какие-то формирования и переосмысления жизни, особенно если человек приходит из протестантизма в католицизм, ну, вот американский гражданин, то действительно он ищет для себя не только какие-то внутренние смыслы там духовные, но чаще всего политические, потому что есть, по-моему, евреи-конфуцианство, почему один народ богатый и другие нет с точки зрения анализа религии, там как раз вот описывается о том, что вот именно коммуна и вообще общество, которое есть у Господи, сбился, извините, соседи пришли. В общем, протестантизм сильно отличается тем, что это максимально такая индивидуалистическая, можно сказать, религия-идеология, а католики, они в этом плане про общину, поэтому мы видим, что, например, латиноамериканцы, они более склонны, например, к левым таким идеям, потому что они больше именно про то, чтобы объединить, поделить и подумать, как дальше действовать, а как раз США там, или Северная Америка, она немножко про другое. Поэтому я здесь спокойно допускаю, что именно два процесса правильно шли, это как раз и такой, знаете, неоконсерватизм, который ищет себя в религии. И сегодня мы видим, что много молодых консерваторов, они открывают для себя католицизм. Действительно, что удивительно, как мне кажется. А второй точки зрения, то, что второй процесс, это как раз именно политические изменения, которые сегодня происходят, и происходят, видимо, внутри Джей Ди Венса, поэтому он действительно мог поменять свои взгляды и считать, что вот Трамп — это сегодня спасение. Но либо считать трампизм в себе спасением республиканской партии. Мне кажется, что возможно что-то вроде такого. Друзья, всем большое спасибо, это была программа «Трефекты», Веселов, Слабых, Дубравский. Всем пока-пока.
Пока.